Наталья Пронина. Великий Александр Невский. Стоять будет русская земля. Русскому офицеру Виктору Овчарову с благодарностью посвящает автор эту работу. К истории вопроса. Не в силе Бог, а в правде. Александр Невский. Новгородская первая летопись. Небезызвестный ректор РГГУ Юрий Николаевич Афанасьев не так давно заявил, что святой благоверный князь Александр Невский фактически является первым русским коллаборационистом, исключительно ради удовлетворения собственных политических амбиций, предавшим интересы Руси. Примечание 1. Афанасьев, ЮН, радиостанция «Эхо Москвы», интервью от 9 ноября 2003 года. Афанасьев ЮН. Время невыносимой сверхполитизации заканчивается. Беседу вела Каштанова. Родина, 1991, номер 4, страницы 8-10. Именно Александр Невский, считает историк, впервые попрал русскую свободу, ступив на путь позорного подчинения азиатским завоевателям. Отвергнув помощь Запада в борьбе с нашествием орд Батыя, именно он, более всех прочих русских князей, оказался виновен в последующем оформлении почти 200-летнего татарского ига над Россией. Причем данное высказывание российского либерала по известной традиции – традиции многовековой рабской зависимости российских просвещенных авторов от идейной установки с Запада, самым теснейшим образом совпало с точкой зрения современного английского исследователя Джона Феннелла, который в опубликованной в 1989 году в России книге «Кризис средневековой Руси» также крайне одиозно рассматривает деятельность Александра Невского, доказывая, что политика этого русского князя в отношениях с монголо-татарами была именно предательской. Что в 1252 году Невский совершил преступление, помешав своим родным братьям Андрею и Ярославу поднять восстание против татар, тем самым якобы положив конец действенному сопротивлению русских князей Золотой Орде на многие годы вперед. И что, следовательно, требуется беспредельная щедрость сердца, чтобы назвать его политику самоотверженной. Примечание 2. Феннелл, Джон. Кризис средневековой Руси. 1200-1304. Москва, 1989. Страница 163. Примечание чтеца. При чтении не выделяются особо границы цитат, так как ввиду их большого количества это затруднило бы восприятие и без того непростого текста. Зачитываются только приводимые в конце цитат примечания, содержащие ссылки на цитируемые источники. Желающие точно узнать границы той или иной цитаты могут обратиться к печатному тексту. Конец примечаний. С готовностью, как бы развивая и конкретизируя мысль о Невском предателе, пытаясь объяснить позицию князя, Юрий Афанасьев говорит также о существовании уже в те времена, середина XIII века, глубочайшего различия между галицкими и московскими князьями. Ибо если, по мнению историка, московские правители были лишь подлыми и коварными деспотами, которые, выступая на стороне татар, угнетали свой народ еще хуже, чем любые захватчики, то князья галицкие, то есть князья Юго-Западной Руси, это совсем другое дело. Почти идеальным рыцарем здесь якобы выступает современник-антипод Александра Невского, князь Даниил Романович Галицкий. Правитель, не только не отказавшийся от предложений западной помощи, но, напротив, даже принявший корону из рук римского понтифика и именно в союзе с европейскими государями, пытавшийся противостоять огненному напору кочевников. Иными словами, неискушенному читателю автор прозрачно намекает: вот какой блестящий был прецедент. Вот по какому пути следовало тогда пойти всей Руси. По пути сближения с западной цивилизацией, принятия тех общечеловеческих ценностей, которые наверняка избавили бы нас и от азиатской деспотии, и от прочих бед. Сама история России сложилась бы совсем по-другому, не исковеркая ее своим ошибочным выбором Александр Невский. Правда, о дальнейших исторических судьбах непосредственно Галицко-Волынской Руси господин ректор предпочитает уже не говорить. И это понятно. Ведь тогда волей-неволей пришлось бы вспомнить о том, чем обернулась та первая попытка дружественного сближения с Европой для юго-западных земель гибнущей киевской державы. А обернется она настоящей трагедией. Пройдет лишь немногим более 80 лет после смерти Даниила Романовича, как детище князя, королевство Русское, в 1349 году разделят между собой Польша и Литва. Отныне, в течение 5 столетий, на Галичине и Волыни будут беспредельно хозяйничать поляки, венгры, немцы, с методичной жестокостью вытравляя из народа его собственную историческую память и веру. Древнее государственное единство и суверенитет этих земель впервые возродятся в полном объеме только в XX веке в составе Украинской Советской Социалистической Республики при красном диктаторе Сталине. Но, повторим, обо всех этих довольно общеизвестных фактах Афанасьев вспоминать не желает. И сие тоже объяснимо. Ведь для него, почти полузабытого ныне глашатая демократии эпохи перестройки, бросившего не один разоблачительный камень в наше прошлое, подлинная историческая реальность объектом научных интересов никогда не была. Ранее ревностно служа марксистско-ленинской идеологии, он потом с не меньшим рвением взялся ее критиковать. Уже это прямо свидетельствует, чего в действительности стоят изыскания специалиста-историка подобного рода. На такие мелочные потуги, лишенные даже тени научной объективности, не хотелось бы обращать внимание, столь они мизерны. Однако и пройти мимо является преступлением. Ибо высказывание «Александр Невский, предатель-коллаборационист» – это не просто гипотеза, предложенная Юрием Афанасьевым в порядке научного обсуждения. Это точка зрения, которую автор, ничтоже сумнявшийся, считает необходимым ввести, сделать доминирующей в школьных и вузовских учебниках, навязать, как общепринятое мнение, многомиллионной теле- и радиоаудитории. А значит, это не что иное, как еще один подрывной выпад информационной войны против России. Войны, ядовитым острием, направленной прежде всего на разрушение национального самосознания русских людей, на уничтожение нашего духовного иммунитета. В своих предыдущих публикациях мы уже неоднократно подчеркивали катастрофические результаты этой войны, когда под воздействием всеобъемлющей критики русский народ вынуждали отказываться от собственных нравственных и политических ориентиров, тем самым парализуя его волю к государственной самозащите. Так произошло в 1917 году, почти с точностью повторилось в 1991. И с новой силой разворачивается в наши дни, когда под видом более объективного подхода и преодоления мифологизированного сознания предпринимаются шаги к развенчанию даже самых выдающихся общепризнанных национальных героев России. Главной конечной целью указанных действий является, разумеется, не поиск исторической истины. Главная задача нового наступления информационной войны против нашего Отечества состоит в том, чтобы уже окончательно растоптать, опорочить весь исторический путь России и таким образом заставить ее все-таки принять западные общечеловеческие ценности. Заставить Россию подчиниться демократии по американскому образцу. Втянуть нашу страну в удушающую воронку глобализации. Или, как писал еще в XIX веке русский философ Константин Николаевич Леонтьев, гибельного всемирного всесмешания. Следовательно, только хорошо зная и умея защитить свое прошлое, мы найдем силы защитить будущее своей страны. Точно так же, как и теперь, сквозь неодолимую грань столетий по-прежнему светят, защищают, предостерегают нас бессмертные лики наших святых, наших мучеников, наших князей-воителей, всегда во все века смирявшихся перед Богом, но никогда не уступавших врагам земли русской. Личный, ратный и державный подвиг великого князя Александра Ярославича Невского в этом отношении особенно значим, а потому к грязным упрекам в его адрес необходимо прислушаться с особенным вниманием, прислушаться и разобраться. И тогда сама собой бессильно падет темная пелена, сама собой обнажится вся лживая русофобская сущность мифа о князе-коллаборационисте, якобы вступившем в предательский сговор с Батыем. Правда, положение здесь усугубляется тем, что проникнутая прогрессивными идеями либерализма классическая российская историография о Невском почти молчит. Равно как, подобострастно оглядываясь на Запад, избегала она писать и о других выдающихся деятелях нашего прошлого. Например, крупнейший историк, работавший в конце XIX – начале XX века, Василий Осипович Ключевский, в своем фундаментальном курсе русской истории отвел прославленному князю всего несколько строк. Примечание 3. Ключевский, В.О. Курс русской истории, том 1. Москва, 1937. Гораздо пространнее был Сергей Михайлович Соловьев. В многотомной «Истории России с древнейших времен», изложив обстоятельства знаменитого ледового побоища, автор затем сухо сообщает: покончив с агрессией крестоносцев, Александр Невский действительно отверг предложенную Папой Римским помощь в борьбе с монголо-татарским нашествием. Более того, став великим князем киевским, Александр Ярославич неоднократно ездил на поклон к Батыю и даже брал у него войска для подавления восстания, которое будто бы поднял против татар родной брат Александра Андрей Ярославич. Примечание 4. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Книга 2. Москва, 1960, страница 165. Однако вместе с тем исследователь совершенно не объясняет, а какие же конкретно предложения помощи поступили тогда на Русь. Была ли эта предполагаемая помощь хоть сколько-нибудь реальной? И самое главное, что в действительности заставило великого русского полководца сделать именно тот единственно возможный и единственно спасительный выбор, который он и сделал, склонив свою голову перед Батыем. К сожалению, кратко, в сжатом биографическом очерке об Александре Невском попытался четко ответить на эти вопросы только Николай Иванович Костомаров. XIII век, в первую очередь указывал историк, был периодом самого ужасного потрясения для Руси. С востока на нее нахлынули монголы, с северо-запада угрожало немецкое племя под знаменем западного католичества. Задачей политического деятеля того времени было поставить Русь по возможности в такие отношения к разным врагам, при которых она могла удержать свое существование. Человек, который принял на себя эту задачу и положил твердое основание на будущие времена дальнейшему исполнению этой задачи, по справедливости был князь Александр Ярославич Невский. Примечание 5. Костомаров, Н.И. «Русская история жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Книга первая, выпуск 1, 2, 3. Москва, 1990, страница 153. И еще одному русскому исследователю удалось с особенной глубиной постичь образ и главный смысл деятельности этого князя. Постичь, хоть и работая уже далеко от России, уже в эмиграции, после трагического обвала 1917 года. В 1925 году в Берлине была впервые опубликована небольшая, но очень емкая по содержанию статья известного публициста и историка русского зарубежья Георгия Владимировича Вернадского «Два подвига святого Александра Невского». Отталкиваясь от обвинений в чрезмерной осторожности по отношениям к татарам, которая якобы была свойственна Невскому, примечание 6, обвинений, которые были высказаны известным клеветником на Россию маркизом де Кюстином. Автор подчеркивает, в сложившихся тогда исторических условиях Русь могла погибнуть между двух огней в героической борьбе одновременно на два фронта. Предстояло выбирать между Востоком и Западом. Двое сильнейших русских князей того времени сделали выбор по-разному. Даниил Галицкий выбрал Запад и с его помощью попытался вести борьбу против Востока. Александр Невский выбрал Восток и под его защитой решил отбиваться от Запада.